Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице плюс 3 градуса, ясно, но днем может пойти дождь. В Петербурге плюс 1, слабая облачность, местами снег. В этом часе нашей программы. Стало ли адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева понятнее суть обвинения по новому уголовному делу против их подзащитных? Чтение обвинительного заключения закончено. Сегодня в Москве после небольшого перерыва возобновятся слушания по новому уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа. Какие вопросы хотят вынести жители Москвы на общегородской референдум? Инициативная группа граждан соберется на этой неделе в музее Андрея Сахарова. Как россияне пытаются сэкономить во время кризиса. И вернемся к разговору, посвященному решению российских властей отменить режим контртеррористической операции в Чечне. Закончилась ли на самом деле война в республике, как заявляют об этом чеченские власти? Продолжайте делиться своим мнением, пишите нам на пейджер, смс номер 8-903-743-2801. На пейджер сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода», позвонив по телефону 660-1055. И можно писать на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса мы ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8-800-222-12. Итак, сейчас об одном из главных российских событий сегодняшнего дня. Сегодня в Хамовническом суде Москвы после небольшого перерыва возобновятся слушания по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В четверг прокуроры завершили оглашение обвинительного заключения. Эта процедура заняла без малого 2 недели. Но мнение адвокатов и их подзащитных не изменилось. Суть обвинения им не ясна. А прокуратура, в свою очередь, считает доказанной вину Ходорковского и Лебедева в хищениях и легализации преступно нажитых средств на сумму, превышающую 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Фабулу обвинительного заключения бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву гособвинитель Валерий Лахтин зачитывал 10 дней. Эта процедура утомила, пожалуй, всех участников процесса, включая и самого Лахтина, который непрестанно спотыкался на многочисленных названиях иностранных компаний. Уже по окончании судебного заседания адвокаты опальных бизнесменов говорили, что считают неправильной выбранную прокурорами манеру изложения обвинения, тем более, что из него так и непонятно, что было криминальным в деятельности руководства ЮКОСа, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Это длилось очень долго, это было никому непонятно опять, это было опять вот это вот забалтывание сути огромным количеством цифр, названий, всего чего угодно, но суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна. Что было похищено, когда было похищено, каким образом это было похищено и затем легализовано. То есть опять звучали различные объекты, различные версии.
С завершением изложения обвинительного заключения процесс перешел к новой стадии, судебному следствию. И сегодняшнее заседание должно начаться с вопроса судьи о том, понятно ли Ходорковскому и Лебедеву предъявленное обвинение. Ответ известен заранее, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
С момента предъявления обвинения, это с 5 февраля 2007 года, обвинение непонятно. Вот именно с этого и начнется процесс в понедельник. То есть будут требования о разъяснении сущности предъявленного обвинения. То есть шпаргалка для прокурора была передана Михаилом Борисовичем прокурором в форме заявления, это перед изложением обвинения, и, соответственно, по этим тезисам будет направлено со стороны нас несколько ходатайств о разъяснении сущности предъявленного обвинения. Дальше будет следовать отношение к предъявленному обвинению, которое будет высказываться отдельно как обвиняемыми, то есть Михаилом Борисовичем Ходорковским, Платоном Леонидовичем Лебедевым и непосредственно стороной защиты отдельно. То есть начинается активная стадия процесса.
Адвокаты Ходорковского и Лебедева надеются, что судебное следствие будет не столь утомительным, как предыдущий этап слушаний, и куда более интересным для журналистов, освещающих процесс. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
прямом эфире Марьяна Трачешникова выйдет из здания Хамовнического суда Москвы уже в 12 часов дня. Слушайте ее репортаж в программе «Свобода в полдень». А сейчас возвращаемся к разговору о главной теме нашей сегодняшней программы – отмене режима контртеррористической операции в Чечне. Закончилась ли, по вашему мнению, война в республике? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Пожалуйста, продолжайте свои сообщения присылать нам в виде СМС, на пейджер, на электронную почту. Я прочитаю некоторые из них. Конечно же, эта война не может быть вечной, но закончится она лишь с падением авторитарно-олигархического режима в России, считает Александр. Если наша власть захотела получить новую чеченскую войну в преддверии Олимпиады в Сочи, то она ее получит. А пока я не советую русским иностранцам подъезжать близко к Чечне, если вы не хотите оказаться в яме, привязанными на цепи мирными чеченцами, считает Добрый. Отмена контртеррористической операции в Чечне означает, что ее просто спрятали под ковер. Таким образом, признается, что проводимая ранее операция оказалась неэффективной, что, конечно, приведет к неприятным последствиям на Северном Кавказе, считает наш слушатель Николай Петрович. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения. Через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне. Сейчас предлагаю послушать, что думают по этому поводу жители Улан-Удэ, с которыми поговорил наш корреспондент Александр Мальцев.
Если верить телевидению, то, наверное, да. Об этом не принято спрашивать.
Думаю, что закончилось. У меня брат недавно был в командировке в Чечне, и там погибают в основном из-за глупости своей, из-за пьянства солдаты. А так там военных действий нет. Хотя они строевой отряд, сборный. А вот кто едет из спецслужб, они вообще сидят, свою работу делают так же, как здесь. Их вообще не отправляют никакие зачистки, ни на что.
Я думаю, что не закончилось, и в ближайшее время вряд ли закончится. Конфликт похож очень на конфликт на Ближнем Востоке, который сейчас. Межнациональные, межэтнические и межрелигиозные корни у этого конфликта. И я думаю, что разрешится он не скоро.
Допустим, царь воевал, там настолько вот это все укоренилось, это просто затишье какое-то.
Ну да, наверное, закончилось. Мир восстановился, да, но сейчас по телевизору говорят, что хотят же завершить, как вот это вот, сейчас она там, операция, это антитеррор или как называется?
Я не считаю, потому что почти каждую неделю оттуда идет груз 200. Я вот свидетель того, что даже в нашем районе, Дзидинском, очень много ребят погибает там. Ну, буквально 2 месяца тому назад погиб там наш военнослужащий.
Мне так не кажется. И туда наши ОМОНовцы охраняют. Спокойнее стало, но все равно люди рассказывают, что мой товарищ знакомый приезжал. Ну, весь нервный, что сидишь напряженно где-то там на блокпосту или где-то. Ну, где-то месяца два назад.
Ну, не считаю, потому что там все время что-то происходит. Читаю в интернете, читаю газеты, вижу.
Ну, да, я думаю, что нет, не закончилась война. Деньги как отмывались, так и отмываются. А опять это все взорвется. Сейчас еще с кризисом. Они полностью сидят на дотации, как говорится, Москвы. Работы нету, надо Россию кормить, правильно? А деньги туда идут и ни за что.
Я склоняюсь к тому, что война не закончена. Война закончится тогда, когда смогут спокойно воспитывать детей, люди смогут спокойно сходить на работу, не боясь ничего, не тревожась. Вот тогда можно будет сказать, что окончательно война закончена.
И я сам полковник. И откровенно не закончилась. Потому что система, которая находится в Кремле, вот ее когда поменяют, тогда и война закончится. Груз 200 вот недавно хоронили. И когда наши депутаты Народного Урала будировали о том, что почему в мирное время наши едут люди, война объявляется тогда, когда президент лично объявит войну, когда он пройдет через Госдуму. Думу. Войны нету такой, как согласно Конституции, далеко еще там нам до мира. Война продолжается.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне. С жителями Улан-Удэ разговаривал наш корреспондент Александр Мальцев. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете утреннюю программу «Время свободы» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие руководители ЮКОСа выскажут сегодня в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. В Ингушетии в результате нападения ранен начальник уголовного розыска Сунжинского района Алихан Героев и его брат. Убита сестра Героева. Топливно-энергетическое сотрудничество – одна из главных тем визита президента России Дмитрия Медведева в Финляндию. В Нигерии боевики движения за освобождение дельты реки Нигер освободили британского заложника. Умер известный британский писатель Джеймс Баллард. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 33 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Время джаза наступит на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. Музыка Толстых, Максима Горького и современные итальянские джазмены, а также апрельский календарь времени джаза среди юбиляров Лайонел Хэмптон, Эрл Фада Хайнс и Херби Хэнкок. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вы слушаете. И сейчас в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
Марк. И возвращаясь к теме сегодняшнего возобновляющегося процесса по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, есть в этой связи о чем поговорить и касаемо публикаций в российских газетах. Дело в том, что, как вы уже говорили коротко в первом части нашей программы, «Новая газета» начинает публиковать переписку Михаила Ходорковского и писателя Бориса Стругацкого.
Да, это, безусловно, самая заметная публикация сегодняшнего номера «Новой газеты» и, наверное, всех российских газет сегодняшнего дня. Михаил Ходорковский и Борис Стругацкий, читатель и писатель, и два собеседника. Посредником в этой переписке выступил Юрий Маркович Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского и друг Бориса Натановича Стругацкого. Переписка длилась довольно длительное время и заняла гораздо больше времени, чем понадобится на ее прочтение. Но это разговор обстоятельный и на серьезные темы. Инициатива в этом разговоре принадлежит Михаилу Ходорковскому, который написал Борису Стругацкому, что он почитатель его таланта и мелкий завистник. Как объяснил Ходорковский, он завидует не только умению Стругацкого и его брата Аркадия создавать замечательные художественные произведения, но и возможность заглянуть в будущее. Михаил Ходорковский утверждает, что он сам, как и любой, собственно говоря, состоявшийся управленец, может на уровне интуиции прогнозировать события на 5-10 лет вперед в своей отрасли. А в последнее время, когда у него образовалось много свободного времени, он стал пытаться заглядывать за горизонт, как выражается сам Ходорковский, на 20, 30 и 40 лет вперед. И вот какие проблемы он увидел за этим горизонтом. Ходорковскому кажется, что человечество зашло в довольно грозный тупик. Этот тупик называется экология и исчерпанность энергетических ресурсов. Это очевидные проблемы, которые он констатирует, но замечает он при этом, что есть еще одна проблема. Это неравномерность потребления ресурсов. Известная цифра: Соединенные Штаты потребляют энергии в 5 раз больше в пересчете на душу населения, чем, например, Китай. А идет ли речь о реальном использовании альтернативных источников энергии? По мнению Ходорковского, такие работы ведутся, но пока они могут лишь на 2-3% удовлетворить потребности человечества. Вот что делать в ситуации, когда явно исчерпываются традиционные источники энергии, явно человечество сталкивается с угрозой экологической катастрофы, и, кроме того, вот такая грозная опасность неравномерного потребления и несправедливого мироустройства, когда миллиард людей живет в относительной сытости, все остальные испытывают нехватки и бедствия. Эти вопросы поставил Михаил Ходорковский в своем письме к Борису Стругацкому.
Ну, а как на них ответил Борис Стругацкий, мы с вами, Михаил, ответим нашим слушателям в этом часе чуть позже, поскольку интервью это и статья это очень интересная и большая, действительно глупо, наверное, уделять для нее так мало времени. Давайте подробнее о том, что Борис Стругацкий сказал через полчаса. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы», и сейчас немножко отвлечемся от актуальных новостей и политики, поговорим о главных событиях в мире культуры, в Москве открылась очень интересная выставка, которую я лично рекомендую посетить всем нашим слушателям. И со мной согласна наш обозреватель Лиля Пальвелева. Она расскажет сейчас о выставке в Музее Востока, которая называется «Спасенные сокровища древней Фракии». Все экспонаты этой выставки представлены коллекционером, известным болгарским коллекционером Василом Бошковым, который многое делает для того, чтобы вернуть в Болгарию вывезенные из его страны археологические находки.
Земля Болгарии хранит множество неисследованных древних захоронений и ненайденных кладов. При этом археологам приходится работать буквально наперегонки с так называемыми черными копателями, которые заинтересованы только в одном – найти сокровища и выгодно сбыть их. То, что артефакт становится в таком случае безымянным, лишенным контекста, то, что уничтожаются культурные слои, и их уже невозможно исследовать, мародеров не заботит. Найденное ими попадает на внутренний нелегальный рынок или на аукционы других стран. В Болгарии многие бьют тревогу. Частные коллекционеры подстегивают такой запрещенный бизнес. Не было бы спроса, не стало бы и предложения. В фантастическом по красоте и полноте собрании Василия Бошкова именно такие почти безродные предметы. Здесь, к примеру, нет указаний, где они обнаружены и что лежало рядом с каким-нибудь шлемом или золотым набором конской сбруи. И вот комментарий Тиграна Мукртычева, заместителя директора Музея Востока.
Это огромная проблема, и частные коллекции Василия Бошкова действительно собраны не всегда из обычных раскопок. Но здесь есть два момента. С одной стороны, конечно, это осуждается, а с другой стороны, такой человек, как Василий Бошков, старается вещи, которые, в общем, так или иначе разойдутся по аукционам, уедут из Болгарии, собрать их, отреставрировать и, в конце концов, выставить и сохранить для своей страны. Как вы видите, он не только сохраняет для своей страны, но и популяризирует. Их.
Каков комплекс предметов? Какие эпохи, века он представляет и какие культуры?
Выставка в залах нашего музея дает представление о культуре древнего региона Фракии, это территория современной Болгарии, примерно с X века до нашей эры по римское время, по 1, 2, 3 века нашей эры. Здесь наиболее ранняя вещь – это меч, очень интересный бронзовый меч с золотой обкладкой, рукоятью. Это не случайно. Дело в том, что, по словам отца истории Геродота, фракийцы были одним из самых многочисленных народов. Он их сравнивал по численности с индийцами. И только в связи с тем, что они не создали единого государства, считается, что Фракия осталась вот в тех пределах, которых она территории Болгарии. Это был очень воинственный народ, очень мужественный. Но большая часть вещей, которые здесь выставлены, это пиршественная посуда 5-4 веков до нашей эры. Фракийские цари, которые собирали, был даже такой специальный термин «сотрапезник царя», и большая часть всех вопросов политических, социальных, решались за столом. И вот то, что вы видите перед собой, вот такой необычной формы сосуды, это знаменитые ритоны. Это пиршественная посуда, которая использовалась очень интересно. Это такой форме рога патрубок со скульптурным навершием в конце, это так называемая протома. И если вы видите, то внизу находится небольшое сливное отверстие. Этот сосуд использовался двумя способами. Человек мог струю вина направлять себе прямо в рот пирующий.
Тонкую вот эту.
Да, да. И с другой стороны, пирующий держал в руке чашу и наливал, вино вспенивалось и создавал такой очень своеобразный эффект. Это одна из самых популярных форм, которая сохранилась на протяжении многих столетий. И сами по себе вот золотые и серебряные сосуды – это был социальный статус человека-владельца. То, что вы видите, это действительно царские вещи, которые принадлежали знатным фракийцам.
Древняя Фракия находилась на перекрестке разных влияний – греческих, скифских, а позже римских. Это обстоятельство, сообщает Гергана Кабакчиева, старший научный сотрудник Института археологии Болгарской академии наук, объясняет, почему во фракийской коллекции Василия Бошкова такие разностилевые предметы, отражающие культы разных народов.
В Фракии были много божества, и фракийских земель они имели другой смысл, другие функции фракийцы вложили. Как вот пример можно сказать Аполлон. Самый красивый бог греческого пантеона во Фракии, он в некоторой области был самый главный бог. И тогда появляются надписи «Аполлон Сотер».
что означает «спаситель». На фракийской земле пришлого бога явно повысили в ранге. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о еще одной московской новости. На этой неделе в Москве в музее Андрея Сахарова состоится собрание инициативной группы москвичей, на котором будет принято решение о проведении городского референдума и утверждены его вопросы. Инициаторами референдума при поддержке ряда оппозиционных партий, коммунистической, Яблоко, РКРП и других, выступили активисты общественного движения Москвы «Жилищная солидарность». Если все процедуры подготовки будущего общегородского собрания будут соблюдены и пройдены в соответствии с требованиями закона о референдумах, то его проведение возможно уже в июне, сообщил член организационного комитета Сергей Удальцов. Более подробно о готовящемся референдуме он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой.
Сегодня, к сожалению, москвичи регулярно сталкиваются с нарушением своих прав в различных сферах. За последнее время в Москве образовалось много инициативных групп москвичей. Они объединены в различные координирующие структуры, проходят различные митинги, пишут обращения в правительство Москвы, в администрацию президента. Но, как показывает практика, должным образом, комплексно все эти меры не позволяют решить те проблемы, которые приводят к конфликтам в Москве. Поэтому сегодня москвичи, социально активные, пришли к пониманию, что необходимо постараться решить этот вопрос на уровне всего города. А для этого у нас законом предусмотрен, пожалуй, единственная сегодня форма – это референдум. Процедура довольно сложная, но, тем не менее, в случае успешного его проведения, те решения, которые будут приняты на референдуме, они становятся обязательными для исполнения любыми органами власти.
Какие наиболее, на ваш взгляд, значимые вопросы?
Будет, видимо, три вопроса. Они комплексные. Они позволят вернуть москвичам право выбирать мэра города, защитит московские дворы от незаконной, точечной, в первую очередь, застройки. Они поставят барьер на пути реализации опасных для москвичей градостроительных проектов наподобие планов по строительству мусоросжигательных заводов. Они позволят москвичам реально контролировать те средства, которые выделяются сегодня на проведение капитального ремонта в домах. Это оградить москвичей от рейдерского захвата придомовых земель, от незаконных выселений, значительно расширит права местного самоуправления. То, что я перечислил, все это заложено в вопросах, которые сформулированы, в соответствии с юридическими нормами, в соответствии с законом, и будут вынесены на референдум.
Обычно на референдуме обсуждается какая-то одна важная принципиальная проблема. Вы вынесли целый ряд вопросов. Не случится какой-то путаницы, хаоса? Не боитесь ли вы этого?
По отдельности сегодня невозможно эти вопросы решать. Нужно решать их в комплексе, потому что одно, по сути дела, цепляется за другое, и нужно всю эту цепь вытягивать.
Когда вы намерены его провести? Когда будут закончены основные законодательные и юридические сложные проблемы оформления и подготовки к референдуму?
В случае прохождения барьеров мы, конечно, понимаем, что московские власти могут чинить препятствия. Они, наверное, сознательно делают такую сложную процедуру. Но, тем не менее, мы считаем, что даже уже сам старт этой кампания, это серьезное достижение будет москвичей, покажет, что они готовы консолидироваться и реально бороться за свои права не на словах, а на деле. По срокам это должно состояться ориентировочно в июне месяце. Важность этих вопросов, я думаю, позволит нам привлечь к участию в референдуме необходимое количество людей, так что мы настроены на успех.
В Москве 8:30. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Топливно-энергетическое сотрудничество – одна из главных тем визита президента России Дмитрия Медведева в Финляндию. В частности, будет обсуждаться строительство трубопровода «Северный поток», через который газ должен пойти из России в Европу. В Ингушетии в результате нападения ранен начальник уголовного розыска Сунжинского района Алихан Героев и его брат. Убита сестра Героева, она умерла в больнице от ранений. Назране в результате подобного обстрела убит известный в республике религиозный деятель мулла Муса Эсмурзиев. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением бюджета страны. По словам Нестеренко, с проблемами может столкнуться даже скорректированный бюджет на этот год. Это может привести к тому, что средства резервного фонда кончатся еще до конца 2010 года. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выскажут сегодня в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Адвокаты Ходорковского и Лебедева заявили на прошлой неделе, когда было оглашено обвинительное заключение, что его суть подсудимым не ясна. Поиски с воздуха пропавшего в Египте российского туриста результатов не дали, сообщили агентство со ссылкой на посольство России в Каире. По данным посольства, поиски 18-летнего юноши продолжат полицейские и местные бедуины. В Женеве сегодня открывается конференция ООН по борьбе с расизмом, которую из-за опасений антиизраильской риторики бойкотируют ведущие западные страны. США, Канада, Нидерланды, Италия, Германия, Австралия и Израиль отказались участвовать в конференции, в проекте итогового коммюнике, который к расизму приравнен сионизм.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск, у микрофона Марк Крутов. Сейчас о главной нашей сегодняшней теме. С 16 апреля этого года Чечня объявлена зоной, где больше не проводится контртеррористическая операция. А значит, сегодняшнюю неделю, начинающуюся сегодня, республика впервые за долгие годы встречает в качестве мирной официальной территории. Около 20 тысяч военных должны покинуть республику в соответствии с этим решением. Местные власти убеждены, что Чечню ждет экономическое процветание, а наблюдатели уверены, что президент Чечни Рамзан Кадыров еще больше укрепил свою власть, но на жизни простых людей отмена режима контртеррористической операции скажется незначительно. Продолжит тему наш корреспондент Мумин Шакиров.
После того, как Москва отменила в Чечне режим проведения контртеррористической операции, руководство республики в ответ направило послание. В нем говорится о том, что это решение способствовало успешному завершению конституционного процесса. В недалеком будущем некогда самая обеспокоенная территория России станет самым благополучным и процветающим субъектом Российской Федерации. Это цитата из документа. Но как раз у экспертов есть серьезные юридические претензии к тем, кто принимал решение о введении режима контртеррористической операции в Чечне, а затем и отменил его, говорит политолог и эксперт по Северному Кавказу Заинди Чалтаев.
Что такое контртеррористическая операция? Это возможность несанкционированного проникновения в жилище, возможность задержания подозреваемых, возможность изъятия транспорта, отслеживания любой информации, в том числе прослушка, возможность изучать электронные носители. То есть любая перлюстрация, все предусматривается в этом режиме контртеррористической операции. Возникает очень банальный вопрос, как проходили выборы в Чеченской Республике, как проходил референдум, когда население не имело свободных демократических прав.
Что меняется в жизни грозненца или жителя Гудермеса?
Вот я не знаю, Гудермес — это очень специальный вопрос, конечно. На первый взгляд практически ничего. Потому что все эти функции легко, как показывает последнее время, исполняют другие силы, которые, так сказать, сформировались в Чеченской Республике. В Чеченской Республике могут спокойно задержать, а любого могут проникнуть в жилище, изъять транспорт и так далее, все далее по списку. То есть та же Дунька, только в другом сарафане. КТО останется только, так сказать, ну, для федерального центра некое объявление, знаковое объявление о том, что вот завершилась почти десятилетняя эпопея. Возможно, это некая моральная, что ли, победа для федерального центра. Но чтобы сказать, что это каким-то коренным образом поменяет обстановку в Чеченской Республике, сделает ее более демократичной, более свободной, очень трудно сказать.
Это был эксперт по Северному Кавказу Заинди Чалтаев. Решение об отмене режима контртеррористической операции было принято 16 апреля этого года директором ФСБ и главой Национального антитеррористического комитета России Александром Бортниковым по поручению президента России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Закончилась ли, по вашему мнению, война в Чечне? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Сообщение мы ждем и на пейджер, московский номер 660-1055. Оставляйте сообщение для абонента «Радио Свобода» и пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8-800-222. 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю еще несколько уже поступивших к нам сообщений. Чечня бунтовала и в царской России, бунтует и в президентской. Только возвращение к социальной справедливости может угомонить этот народ, считает наш слушатель Николай. Войну в Чечне генерал Ермолов заканчивал 3 раза, напоминает один из наших слушателей. Сейчас в разных районах Чечни поджигают дома, оттуда ушли в горы борцы с кадыровским режимом, так что никакой речи не может быть об окончании войны, считает Татьяна. Сейчас с нами на связи наш слушатель Станислав из Москвы. Доброе утро, Станислав.
Доброе утро, Станислав Сокол.
Да, безусловно... скажите, пожалуйста.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Да-да, безусловно, война в Чечне не кончилась. В горах действуют отряды движения сопротивления, исламского движения сопротивления Джамаат-Исламия. Это разновидность ваххабитов. Вот. И поэтому, конечно, бои там будут продолжаться. Но весь вопрос стоит в том, что Рамзан Кадыров практически получил карт-бланш на борьбу против этого движения. И Москва, в данном случае московское правительство, дало ему все средства для этого. Как известно, его спецназ Рамзана Кадырова, это бывшие партизаны, бывшие повстанцы, которые воевали против России. Они все выведены из гор, прекрасно обучены, имеют огромный боевой опыт в борьбе против таких же вот борцов за свободу, теперь уже исламскую. Поэтому, конечно, карт-бланш дан полностью Рамзану Кадырову. Война там будет продолжаться, но, тем не менее, Чечня превращается в московское копье, направленное в грудь исламского движения сопротивления Джамаат-Исламия.
Спасибо, Станислав. С нами на связи Николай из Брянской области. Доброе утро, Николай.
Всем доброе утро.
Закончилась ли война в Чечне? Как вы считаете?
Меня этот вопрос вообще удивляет. Собственно говоря, я считаю, что пока будет в России вот этот криминально-олигархический капитализм, там будет и война. В конце концов, вы правильно отмечали, людям нечего есть, и людям негде работать, идут в горы и сопротивляются. Это дело приняло, конечно, исламскую форму, так сказать. Вот. Но тут господам кремлевским повозиться придется еще как.
Спасибо. Спасибо, Николай. Владимир Анатольевич из Москвы до нас дозвонился. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я хочу сказать, слава богу, война в Чечне кончилась. Да, потому что Москва давно решила, что войну надо заканчивать всеми средствами. И выделила на это громадные деньги. И она сказала, московская администрация, что пусть лучше мы туда отдадим массу денег, чем будем терять людей. И будем создавать кризис. Кадыров очень оказался сильный правитель. И отец, и потом и сын. И они взяли ситуацию под контроль. Хотя и будут отдельные пароксизмы, и будут всякие вылазки. Это не без этого. Но вместе с тем Кадыров сильной рукой будет вести свою Чечню к светскому или там мусульманскому, но все-таки к своему государству. И как-то дело, мне кажется, успокоится. Или, как говорят в России, устаканится. Вот такое мое мнение, слава богу.
Спасибо, Владимир. Так, слушатели Радио Свобода сегодня отвечали на вопрос, закончилась ли, по их мнению, война в Чечне вместе с постановлением об отмене режима контртеррористической операции на территории этой республики.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Можно ли получать электроэнергию прямо из космоса, а лицо человека распознавать как штрих-код? Новости науки и Ольга Орлова продолжат нашу программу.
Генетики французского Средиземноморского университета проанализировали митохондриальные ДНК 12 останков неандертальцев, которые жили на планете от 30 до 130 тысяч лет назад. Компьютерный анализ их генетических данных показал, что в Западной Европе, на юге Европы около Средиземного моря, а также в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, существовали 3 различные группы неандертальцев. Теперь руководитель исследования Сильвана Кандеми планирует сравнить между собой внешний вид неандертальцев, которые принадлежали к разным расам, а также их культурные традиции, в частности, уникальное орудие труда. Черты лица, по которым человек распознает знакомого, можно свести к набору параллельных линий, похожему на штрих-код. К такому выводу пришли медики из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона. Стивен Дейкин и его коллеги предложили испытуемым фотографии знаменитостей, которых те должны были узнать. Ученые заметили, что вся информация, которая достаточна для идентификации личности, содержится в горизонтальных линиях, образованных бровями, глазами и губами. Этот визуальный ключ может быть упрощен до чередующихся темных и светлых полос различной ширины, в точности, как на штрих-коде. В 2016 году графство Фресно в Калифорнии может стать первым местом в мире, которое будет получать электроэнергию непосредственно из космоса. Разработчик проекта корпорация Solaron считает, что никаких революционных решений не потребуется, поскольку все, что нужно для реализации проекта, уже готово. Чтобы обеспечить графство Фресно электроэнергией, необходимо 5 спутников, которые развернут в космосе зеркала с поперечником в сотни метров. Зеркала будут фокусировать свет на массиве солнечных батарей. Затем энергия будет преобразована в СВЧ-излучение и направлена на приемные антенны на Земле, где произойдет превращение полученной энергии в электрическую. Энтомологи из Бразильского университета провели анализ мозга у нескольких сотен пчел, которые меняют род своей деятельности на протяжении жизни. В первые недели пчела занимается выкармливанием потомства, затем она собирает мед. В обоих случаях необходимы совершенно разные навыки. Например, при сборе меда нужно уметь рассчитывать силы при перелете на дальние расстояния и объяснять другим пчелам, где находится источник нектара. Энтомологи обнаружили, что у пчелы, которая заботится о потомстве, и у той же пчелы, собирающей мед, различаются работающие белки и гены. Так, участник исследования Марцело Соуса замечает, что у пчел-сборщиц больше белков, регулирующих выработку энергии.
О новостях науки рассказала Ольга Орлова, а наш обозреватель Михаил Шевелев, который снова вошел ко мне в студию, сейчас расскажет, что ответил Борис Стругацкий Михаилу Ходорковскому на страницах сегодняшней «Новой газеты». Итак.
Сегодняшняя «Новая газета» публикует диалог Михаила Стругацкого и Бориса. Михаила Ходорковского и Бориса Стругацкого в письмах. Мы рассказали о том, какие проблемы поставил в своем письме Михаил Ходорковский, и вот какова была реакция писателя Бориса Стругацкого. Он утверждает, что способность писателей-фантастов предсказывать будущее, тем более его формировать, сильно преувеличенная. Писатели могут рассуждать на эту тему, что и делали Аркадий и Борис Стругацкий на протяжении десятилетий, писать о том мире, в котором они хотели бы жить, и описывать тот мир, в котором они не хотели бы жить ни за какие коврижки. Что касается проблем, поставленных Михаилом Ходорковским, напомню, речь идет об экологическом тупике, об исчерпанности энергоресурсов и о несправедливости потребления в рамках всего человечества. Писатель Стругацкий утверждает, что большинство из этих проблем не носят катастрофического характера. Да, безусловно, экологические проблемы существуют, но они обратимы, к счастью. Да, существует такая проблема, как исчерпанность энергоресурсов, и это главная проблема, потому что, как выясняется, исследования в области термоядерной реакции, на которые возлагается столько надежд, явно зашли в тупик. Но самая главная проблема, которую видит Борис Стругацкий в диалоге с Михаилом Ходорковским, это настоящее, которое в первую очередь и формирует образ жизни. Я приведу только одну цитату из письма Бориса Стругацкого. «Так или иначе, но я смирился с мрачным прогнозом. Может быть, потому что до этого времени не доживу. А может быть, то, что происходит с нашей страной сегодня, беспокоит меня больше, чем грядущий энергетический кризис. Уж очень это точно. Снова возвращаться в поганый мир, который, казалось, остался в прошлом навсегда. Воистину, социальный оптимизм наказуем». Вот Это начало переписки Михаила Ходорковского и Бориса Стругацкого.
То есть она будет продолжена в следующих выпусках «Новой газеты».
Так обещает редакция.
Спасибо. В студии со мной был наш обозреватель Михаил Шевелев. Переписка Михаила Ходорковского и Бориса Стругацкого. Первая часть сегодня на страницах «Новой газеты». Сейчас в Москве 8 часов 46 минут. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выскажут сегодня в Москве в суде свое отношение к предъявленным им новым обвинениям. Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предупредила о возможных сложностях с исполнением нового, исправленного с поправками на кризис бюджета страны. Топливно-энергетическое сотрудничество – одна из главных тем визита президента России Дмитрия Медведева в Финляндию. В Женеве сегодня открывается конференция Организации Объединенных Наций по борьбе с расизмом, которую бойкотируют ведущие западные страны. В Нигерии боевики движения за освобождение дельты реки Нигер освободили британского заложника. Официальные курсы валют на сегодня – доллар 33 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 82 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики продолжит утренний эфир «Радио Свобода». Сергей Синицкий расскажет их, и одно из главных событий – опубликованы данные о падении промышленного производства в России за первые три месяца 2009 года.
Объем промышленного производства в России в первом квартале сократился на 14,3% к уровню первых трех месяцев прошлого года. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Однако к уровню февраля этого года он увеличился в течение марта на 11%. Государственная Дума России одобрила в заключительном чтении законопроект об изменениях в федеральном бюджете на 2009 год. Его доходы сократятся на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Формирующийся дефицит бюджета, как ожидается, составит 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлена почти половина средств Государственного резервного фонда. Россия и Кипр подписали соглашение об избежании двойного налогообложения как компаний, так и частных лиц. По оценкам Министерства финансов Кипра, общий объем российских вкладов в кипрских банках превышает 26 миллиардов долларов. В начале прошлого года правительство России внесло Кипр в перечень стран, способствующих уклонению российского бизнеса от уплаты налогов, не предоставляя российским финансовым властям необходимой информации о соответствующих банковских активах. Теперь, как заявили представители Министерства финансов России, Кипр будет автоматически исключен из списка таких стран, как только подписанное в минувший четверг соглашение вступит в силу. В Соединенных Штатах потребительские цены в течение марта снизились в целом на 0,1%, а к уровню марта прошлого года на 0,4%, сообщило Министерство труда. Падение потребительских цен в течение месяца по отношению к показателю за тот же период предыдущего года отмечается в США впервые за последние полвека. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился в первом квартале на 6,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Это самые низкие темпы роста ВВП Китая за последние 9 лет. Правительство Зимбабве намерено приостановить использование в стране национальной валюты зимбабвийского доллара как минимум на один год. Экономика Зимбабве находится в глубоком кризисе. Безработица превысила 90%, а темпы инфляции исчисляются квадриллионами процентов в год. В таких условиях расчеты в национальной валюте утратили смысл и производятся в основном в американских долларах или южноафриканских рендах.
Самые интересные новости экономики за минувший уикенд и прошедшую неделю рассказал Сергей Синицкий. А мы в продолжении разговора об экономических новостях попытаемся узнать, как россияне пытаются сэкономить во время кризиса. Они меньше путешествуют и ходят в рестораны, пьют меньше дорогого алкоголя, но лекарств покупают все больше. 30% россиян признаются социологам, что их доходов хватает только на еду, рассказывает Любовь Чижова.
Большинство россиян ощутили последствия кризиса на собственном кошельке. Многим теперь хватает только на еду. Приобретение крупных покупок откладывается на неопределенный срок. Зарубежные поездки и походы в ресторан превращаются в непозволительную роскошь. Ожидания людей становятся все более негативными. По данным Левада-центра, если прошлой осенью лишь 10% россиян думали, что их материальное положение ухудшится, то к марту таких стало 38%. О причинах столь массового пессимизма рассуждает социолог Левада-центра, специалист по уровню жизни Марина Красильникова.
К предкризисному моменту наше общество достаточно стабильно делилось на такие 4 большие значимые группы по уровню своего потребления. Были 2 полярные группы самых бедных и самых богатых. Самые бедные – это те, кто полагал, что им не хватает денег даже на питание, это примерно 10%. И наиболее обеспеченные граждане, их от 15 до 18% было в разное время. Вот перед кризисом 18%. Это люди, которые финансово свободны не только в удовлетворении текущих потребностей в питании, одежде, там, текущих расходах, но и могут без особых финансовых затруднений приобретать товары длительного пользования, обустраивать свое жилище и так далее. Вот эти 2 полярные группы, они пока мало изменились по своей наполненности. Так и осталось примерно 10%. И примерно 15%. Основные ухудшения, изменения, связанные с ухудшением материального положения российских семей, происходят в 2 серединных группах. Это более бедная их часть, это люди, которые финансово свободно, независимо могут спокойно удовлетворять свои потребности в питании, условно назовем их наевшимися. И вторая группа, более многочисленная в предкризисный период, это те, кто вполне могут обеспечить свое текущее потребление, то есть питание, одежду, но вот обустройство жилища, покупка товаров длительного пользования еще перед кризисом составляло для них финансовую проблему. И если вот перед кризисом соотношение этих 2 групп было, ну, примерно 1:2, то вот за последние полгода, к марту нынешнего года, соотношение существенно изменилось. Теперь 30% тех, кому хватает денег только на питание, и 45% тех, кто более финансово независим.
Майские праздники российские туроператоры встречают без особой радости. Продажи зарубежных путевок, по признанию главы Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, идут тяжело. Если до кризиса пляжный отдых где-нибудь на Мальдивах был недоступен большинству россиян, то сейчас он стал не по карману людям и с более высокими доходами.
Спрос сократился от 20 до 30%, но, конечно, по разным страновым направлениям по-разному. На дальние направления более дорогие, в частности островные, больше сокращения. Довольно сильно пострадали пляжные направления тоже. Лучше себя чувствуют так называемые ниши и сегменты рынка. Ну, например, морские круизы. Начал вроде бы реанимироваться чуть-чуть рынок бизнес-поездок, ну, командировок. Но мы думаем, что это, конечно, не возврат к прошлым объемам, а это скорее такая ситуация стабилизации после шока. Поэтому майские праздники, конечно, покажут многое. Продажи идут, честно говоря, довольно тяжело.
Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями. Как сегодня выглядит российский турист? Сколько он зарабатывает и где работает?
Вообще наш турист, если говорить о туристе, который едет организованно за рубежом, это практически несколько процентов населения, в пределах там 3-4%. Соответственно, с уровнем заработной платы, как правило, ну где-то от 700-800 долларов в расчете на члена семьи в месяц. Есть и поменьше, но вот как раз эти, у кого поменьше, они сегодня и, в общем, ушли с этого организованного рынка. В основном это люди такого трудоспособного возраста, если не считать детей, которых они с собой везут.
Говорил глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Оптимистично настроенные экономисты говорят, что граждане России перенесут нынешний глобальный кризис с гораздо меньшими психологическими потерями, чем жители США и Европы. Большинство россиян просто никогда не жили обеспеченно, и в кризис им терять нечего.
рассказывала Любовь Чижова. Этот час утренней программы «Радио Свобода» завершит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Великобритании. Очень известный британский историк Саймон Сибак Монтефьоре недавно опубликовал новую книгу, которая называется «Чудовище», с подзаголовком «История самых отвратительных мужчин и женщин». Книга содержит жизнеописание самых знаменитых преступников в истории человечества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Галицкая.
Новая книга Монтефьоре не претендует на философский анализ зла или на психологический анализ преступных побуждений своих героев. Это занимательные литературные портреты 101 знаменитого злодея, чудовища, монстра, преступившего границы добра и человеческих установлений. Автор рассказывает о них в хронологическом порядке, начиная с античных времен и до наших дней. Некоторые чудовища убивали членов своей семьи, другие приказывали убивать миллионы невинных. Одни были маньяками, другие – обожаемыми государственными деятелями. В этом списке разномасштабных убийц Нерон и Калигула, Тамерлан и английский король Генрих VIII, Лукреция Борджия и Джек-потрошитель, Робеспьер и Гиммлер, Гитлер и Сталин, Пол Пот и Мао Цзэдун. Завершается книга портретами Слободана Милошевича и Осамы бен Ладена. Перед титульным листом книги Монтефьоре поместил портрет Сталина. И это символический, многозначительный жест. Автор книги хочет сказать, что считает советского тирана сверхчудовищем и своего рода главарем этой международной стоглавой банды самых отвратительных мужчин и женщин. В интервью «Радио Свобода» Саймон Сибак Монтефьоре так описывает характер Сталина.
Он всегда вел себя как заговорщик. Уже в молодые годы Сталин полностью сформировался как личность. Не столько его детство, сколько его молодые годы, когда он был боссом грузинских гангстеров, повлияли на его дальнейшее поведение и на его политическое мышление. Думаю, что его эмоциональная сфера была серьезно чем-то повреждена. Его всегда отличали параноидальные и жестокие поступки. Человеческие, гуманные чувства были ему мало свойственны.
Известный британский криминальный эксперт, редактор журнала «Crime Time» и автор энциклопедии британской криминальной литературы Барри Форшоу опубликовал в лондонской «Таймс» обширную рецензию на книгу Монтефьоре «Чудовище». В интервью «Радио Свобода» он делится мыслями, которые возникли у него при прочтении этой книги.
Хотел бы я знать, что нам больше свойственно – стремление к добру, альтруизму или зло? Однако мы инстинктивно чувствуем, что добро должно возобладать, иначе мир будет ввергнут в хаос. К примеру, реакция большинства стран цивилизованного мира на режим Мугабе в Зимбабве говорит о том, что там правит очередное чудовище. Мы естественным образом ужасаемся, когда сталкиваемся с такими людьми и с такими режимами. Мне хочется думать, что хотя нас трудно назвать идеальными людьми, тем не менее большинству из нас все же удается контролировать свои инстинкты, в том числе и свойственный нам импульс зла.
Говорил известный британский криминальный эксперт, редактор журнала «Crime Time» Барри Форшоу. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Оставайтесь на наших волнах, через минуту мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».